программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Гость нашей сегодняшней программы – заместитель министра иностранных дел России Сергей Алексеевич Черепков. Добрый день. Очень рады вас видеть. Тем более после тех событий ярких, которые произошли на треке российско-американских отношений. Спасибо, что пришли.
Добрый день, Армен Гарникович. Очень рад быть с вами сегодня.
Взаимно. И у нас много вопросов и слушателей, а радио «Спутник», и читателей журнала «Международная жизнь» нашего пула экспертного. Ну, конечно, в основном они все вокруг вот того исторического, можно сказать, события, саммита, который прошел в Женеве. И вот среди экспертов было много гаданий. Почему американцы так настойчиво добивались этой встречи? И какие были побудительные мотивы, которые заставили их выступить с этой инициативой? Вообще создалось впечатление, действительно, что Джо Байдену эта встреча была более нужна, чем Москве. Или это ошибочно?
Я думаю, что правы те, кто говорит о том, что саммит просто не мог не состояться. Он назревал как событие, во многом формирующее международную повестку дня. В наших отношениях с США за последнее время не просто копились проблемы, они наслаивались одна на другую, и происходили события, о которых и помыслить было невозможно еще какое-то время назад. Наверное, все же президент США и люди в его окружении почувствовали, что нужно попробовать перевернуть страницу. Я не хочу сказать начать новую главу или начать с чистого листа. Во-первых, мы не знаем, что будет происходить дальше, и чистый лист тот, который мы открыли. А во-вторых, наверное, уровень ожиданий перед саммитом во многих столицах зашкаливал и превышал то, что стороны могут осуществить, учитывая дистанцию позиционную по множеству вопросов. Тем не менее, саммит состоялся и прошел, на мой взгляд, с успехом и с результатами, которые, мы надеемся, удастся удержать, не упустить, и не получится, что так называемое глубинное государство в США переварит эти результаты без остатка, и как это происходило, к сожалению, в прошлом при администрации Трампа.
То есть будем надеяться, что такой истории не будет, когда истеблишмент играет президента. Вот мы это наблюдали у Трампа. Хотя недавно были сделаны вот такие некоторые заявления и комментарии, где говорилось, истеблишмент все-таки будет тянуть Байдена в сторону от сближения с Россией. Но вот ваш прогноз, у него это так же получится, в кавычки, как у Трампа, или все-таки это разные фигуры, и ситуация будет иной?
Вы знаете, встреча с Байденом на меня лично произвела впечатление в том числе и тем, насколько углубленно по конкретике дел и конкретике вопросов обменивались мнениями президенты. Я при этом хочу подчеркнуть, что с американской стороны не было попыток, что называется, выдать желаемое за действительное. То есть реалистичность подходов и оценок была весьма характерна для всей американской команды, которая сопровождала президента Байдена. Я думаю, исходя из этого, что не произойдет вот такой глубокой фундаментальной ревизии пониманий, достигнутых на высшем уровне, и американский аппарат в данном случае, видимо, будет все же работать на результаты с точки зрения реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне.
Насколько, если я правильно понял, достаточно профессионально подготовилась делегация США, углубленно, а это говорит о серьезности намерений, конечно. И, тем не менее, вопрос, который очень часто повторяется, открылось ли реально окно возможности для нормализации отношений между Россией и США?
Я думаю, что да. Этот шанс не просто есть, он, наверное, больше, чем думалось многим до саммита, и тем непростительнее будет, если мы его сейчас упустим. Мы с российской стороны сразу же, буквально по возвращении делегации в Москву, приступили к реализации договоренностей, которые там были достигнуты. Мы передали достаточно быстро американцам наши предложения по вопросу о том, как организовывать диалог в сфере стратегической стабильности. Мы без пауз приступили к обсуждению тематики, связанной с ИКТ-безопасностью или, используя американскую терминологию, кибербезопасностью. Прошли деловые обсуждения тематики двусторонних отношений, так называемых раздражителей, хотя вот именно на этом направлении ворох проблем и их огромный такой ком намного превосходит то, что поддается по всем канонам быстрому продвижению. Соответственно, здесь я предвижу серьезные трудности.
Предстоит большая работа.
Да, да. Причем она не может развиваться в вакууме. Множество обстоятельств затрудняет движение вперед. Это и негативный фон по отношению к России в США, в СМИ, на капиталистском холме. Это и большая запущенность множества вопросов, когда приходится тратить время и усилия на то, чтобы, что называется, поднять пласты вот этих, наслоения эти убрать, копившиеся годами.
Забучие пески, да, надо разгрести.
Да, надо, пока докопаешься до твердой породы, очень кубатура большая вот этого всего шлака, да, который, да, приходится
это,
убирать.
Действительно, это понятно. Давайте по порядку сейчас попробуем, да, подойти к некоторым конкретным темам. Вот недавно вы заявляли, что Москва ожидает от США эффективных действий по обузданию вот этой политики нагнетания напряженности, которую проводит Киев. Но вот был ли услышан ваш призыв? И насколько реально подключение Вашингтона к Минскому процессу?
Что касается первой части вашего вопроса, незаметно, что эволюция американского подхода к Минскому комплексу мер и вообще ситуации на Донбассе и в отношении Украины в целом идет именно в этом нужном направлении, единственно разумном и правильном направлении, незаметно. Я, к сожалению, вынужден отметить вновь, что вся американская команда играет на половине поля Киева. Это факт. Никакого желания считаться с нашими подходами, с нашими оценками мы не наблюдаем. Естественно, с такой позиции сложно представить себе конструктивный американский вклад в работу, например, в минском формате. Хотя в прошлом опыт подключение американцев к этим усилиям был. Могут быть разные опции здесь. Зависит от того, кто конкретно с американской стороны будет назначен главным координатором соответствующих усилий. Пока ясности на этот счет нет, и саммит в Женеве не добавил никаких штрихов в эту картину, достаточно черно-белую, одномерную. Поэтому будем смотреть. Но мы со своей стороны ничего не исключаем. Все зависит от того, получится ли американцам сформировать более объемный, более предметный, трезвый, спокойный и ответственный подход ко всему тому, что происходит и в Донбассе, и вокруг Украины в целом.
Можно ли так сформулировать, что базовая позиция России сейчас, что она не против подключения Вашингтона к Минскому процессу? Зависит от фигур, зависит от... Но в принципе Москва не против.
Против,
или как-то надо иначе сформулировать?
Против или не против – это вопрос не тот, на который нужно сейчас отвечать. Нужно формулировать его так. Против или не против Вашингтон работать в реальной системе координат, а не в режиме навязывания всем вокруг себя собственных представлений о том, что такое хорошо, что такое плохо, что должна или не должна делать Россия. Мы вообще не должны следовать вот этим представлениям американцев. Они оторваны от действительности, они игнорируют и реальность на земле в значительной мере, и те договоренности, которые достигались, в том числе на высшем уровне. Соответственно, просто по прихоти кого-то подстраиваться под такие подходы мы не можем. Если мы заметим, что в этих подходах намечаются какие-то изменения, что происходят сдвиги, то тогда можно сказать, что мы не против.
Ну, честно говоря, я думаю, что выскажу свою точку зрения. Вашингтон мог бы повлиять на Киев, даже и не подключаясь к Минскому процессу.
Безусловно,
слишком большое прямое влияние.
Мы об этом все время говорим. Мы об этом напоминаем американцам постоянно. Дело в том, что нет политической воли это делать. Есть политическая воля выставлять в ложном свете ту линию, абсолютно отвечающую на 100% положение Минского комплекса мер, который проводит Москва. Вот это четко заметно.
Будет ли, на ваш взгляд, продолжена политика США по расширению санкций и санкционного давления в отношении России?
Я думаю, что этого не избежать. Инерционность этой политики превосходит любой другой сегмент американского внешнеполитического курса. На российском направлении уже действует более 95 циклов санкционных в том или ином виде. Санкционная политика в основе внешнеполитического курса США дает о себе знать на многих других участках. Они не могут просто отказаться от нее, даже сознавая осознавая ее бесперспективность, бесполезность, безрезультатность, будут искать поводы, когда и под каким предлогом что-то еще такое совершить. Но исчерпанность этой политики, ее выхолощенность, ее пустота и бессмысленность, она, по-моему, все более очевидна даже тем, кто деньги зарабатывает на формулировании рекомендаций в Вашингтоне, какой официальный курс на российском направлении та или иная администрация должна проводить.
В одном из недавних интервью вы сказали, что заявление президентов России и США по стратегической безопасности можно поставить в один ряд с продлением договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Вот каков ваш прогноз относительно успеха дальнейших переговоров вот на этом направлении?
Армен Гарнович, вы знаете, мы сейчас находимся на этапе, когда, строго говоря, о переговорах в классическом смысле речь не идет. Переговоры – это собираются две команды, две делегации, и по итогам определенных циклов обсуждений подписываются вплоть до этого, ну, по крайней мере, визируются протоколы для того, чтобы работа шла нарастающим итогом. Формируются некие перечни задач на предстоящий период, по которым переговорные команды идут так систематизированно. Подобного рода механизма и такой вот отстроенной, структурированной схемы ведения дел у нас нет. У нас есть договоренность, оформленная в совместном заявлении президента в Женеве, о том, что мы будем вести энергичный, целенаправленный, сфокусированный, комплексный диалог по этим вопросам. Диалог, на взгляд российской стороны, который должен быть а межведомственным, и, наверное, американцы с этим согласятся, б, он должен вестись на разных уровнях. Помимо пленарных встреч в составе делегации должны создаваться экспертные рабочие органы, которые тематически разобьют все то, что рассматривается нами в пленарных форматах и что нам вменено президентами как, что называется, путевое задание, рассматривается по сегментам, по блокам. Вот я надеюсь, что наши американские коллеги подтвердят нам готовность именно так этот диалог отстроить. Потом, когда мы поймем, в чем именно различие, прежде всего, но и возможные потенциальные точки соприкосновения в наших подходах, тогда, я надеюсь, возникнет вопрос об организации официальных, то есть формальных переговоров. Я надеюсь, что американская сторона не уйдет от такой постановки вопроса. Пока же непонятно, что будет происходить. Мы рассчитываем, что до конца июля мы встретимся, проведем первый установочный раунд, опять-таки подчеркиваю, в межведомственном формате, и дальше процесс получится некоторым образом структурировать, то есть организовать, наметить некий график, хотя бы на первоочередные шаги вслед за стартовой установочной встречей.
Вопрос, который отражает опасения очень многих читателей нашего журнала, слушателей нашей программы. Сегодня у нас, у России, есть вооружения, которые по своим качествам превосходят американские. Некоторые из их видов, по крайней мере. Вот не захотят ли американцы ограничить наши преимущества? Пойдем ли мы на уступки, когда более надежно гарантированы от агрессивных действий США против России, чем по сравнению с каким-то количеством лет назад?
Я думаю, что, безусловно, захотят, и в этом нет никаких сомнений. Вообще, любой диалог, любые переговоры с нами – это для американцев, прежде всего, попытка выжать из нас те или иные уступки, добиться от нас неких решений, договоренностей, шагов, которые устраивают Вашингтон с точки зрения его собственного позиционирования в мире, укрепляет его позиции и так далее. Я хотел бы напомнить, что те новые системы, или как американцы их называют, экзотические системы вооружений, которые были созданы в последние годы, стали возможными и стали реальностью, воплотились в изделиях в силу того, что США на протяжении уже достаточно длительного времени отрицают взаимосвязь стратегических наступательных, стратегических оборонительных вооружений, вышли из договора по ПРО и уверовали в то, что они способны гарантированно обеспечить собственную безопасность, создавая глобальную систему противоракетной обороны, то есть иметь собственные стратегические силы и при этом защититься от ответного удара. Ну, я сейчас не буду в подробности вникать, что такое ответный удар и когда он возможен, защититься таким образом, девальвируя стратегические потенциалы других государств, главных соперников, если употребить их терминологию, внедрившуюся в дискурс последних лет, Но мы этого им не позволим и не позволили уже, в том числе через создание подобных систем. Сами понимаете, что эти системы в значительной мере становятся гарантами нашей безопасности. И, что называется, сдать их в кавычках, сдать их дяде Сэму, ну, просто, на мой взгляд, было бы крайне безответственно и непростительно. Возможно ли учесть эти системы в будущем уравнение безопасности, как мы называем? Уравнение безопасности – это комплекс факторов, который выстраивается в один ряд в той или иной зависимости друг от друга, а дальше мы ставим знак равенства, и другая сторона пишет ряд определенных факторов, влияющих на его безопасность, тоже в разной зависимости друг от друга и от того, что написано слева. И когда мы найдем этот знак равенства, этот эквалайзер, мы скажем, вот это уравнение безопасности наконец написано. Получится ли эти новые системы учесть, я не знаю. Я думаю, что без разговора по ним не обойдется. Но в равной степени американцы должны исходить из того, что мы поведем разговор о целой серии их систем, которые нас беспокоят, которые для нас не безразличны. И там комплекс факторов вырисовывается, очень нас, как сказать, интересующих с точки зрения написания вот этого будущего уравнения. Это и перспектива появления американских ракет средней и меньшей дальности в Европе и в Азии, в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это и космос, это и американский гиперзвук, это и американские системы в обычном оснащении, которые призваны решать стратегические задачи, то есть поражать, по сути дела, цели на территории противоположной стороны, в данном случае на нашей территории, и целый ряд других аспектов. Поэтому всему есть своя цена, я так скажу. Мы не находимся и близко на этапе обсуждения каких-то разменов, каких-то встречных шагов. Это все преждевременно. Но уже на нынешней стадии, уже на данном отрезке, когда еще не прошла первая установочная встреча по тематике страт стабильности, мы посылаем американцам сигнал, что они не должны быть наивными и думать, что разговор пойдет только по их повестке дня, включающей в том числе вот эти наши перспективные системы. Мы в равной степени будем вести диалог с ними только при условии того, что наши озабоченности, наши вопросы, наши интересы получат отражение в ходе этих обсуждений. Соответственно, американцы к этому должны готовиться.
А вы сказали на днях, что в следующий раз при нарушении наших морских границ, как это было у берегов Крыма со стороны британского эсминца, удар будет нанесен по самому нарушителю. Вот как вы думаете, вас услышали в Лондоне? Спрашиваю, потому что британский премьер-министр заявил, реагируя на эти заявления, что, дескать, будем плавать, где хотим. Вот не втянет ли нас очередная провокация в войну с НАТО? И, кстати, как среагировали американцы по поводу этого инцидента?
Я, Армен Гарникович, сказал, и я подтверждаю это вновь, что мы не будем наносить удар, а мы можем нанести удар. И это действительно так, потому что вопрос очень серьезный, и применение силы к нарушителю государственной границы – это всегда вопрос политического решения. Не претендуя на знание соответствующих алгоритмов или, как принято говорить, протоколов принятия такого рода решений, могу сказать, что то, что прозвучало на прямой линии у президента, по-моему, исчерпывающим образом просигнализировало об архисерьезности всего этого дела. И я думаю, что в Лондоне прежде всего сфокусировались на этом сигнале, а не на каких-то других оценках и соображениях, высказывавшихся на рабочем уровне ранее. Дело в том, что суть проблемы в стремлении Великобритании и, разумеется, Соединенных Штатов потакать Киеву даже в ситуациях, которые чреваты конфликтом. Высокая конфликтогенность этой темы, она очевидна для всех. Здесь не нужно быть ни стратегом, ни геополитиком. И то, что при столь понятной, очевидной диспозиции, когда речь идет о нарушении госграницы под предлогом того, что эта территория не принадлежит Российской Федерации, как то утверждается Вашингтоном и Лондоном, просто говорит о том, что люди, занимающиеся такого рода делами, это провокаторы. независимо от того, что они пишут у себя на визитных карточках, какие должности они занимают и в каких кабинетах они проводят заседания. Вот с провокаторами нужно говорить максимально прямо, предметно, объясняя на пальцах, что в следующий раз им лучше свои провокации оставить в стороне и сюда не соваться, просто не соваться, потому что по носу они получат, а риски конфликтов в результате этого могут повыситься еще больше. И в целом, Черное море – это не то место, где такого рода игры допустимы. То, что осуществлялось в последнее время в формате многонациональных учений «Сибриз», конечно, привлекло наше внимание. Мы готовы дать отпор любому авантюристу, не хочу употреблять более жесткие термины здесь, но предупреждаем, лучше все же оставить Черное море мирным и не заниматься разогревом реваншистских настроений, которыми охвачена значительная часть киевской верхушки. Великобритания и США сознательно действуют таким образом, чтобы эти иллюзии, иллюзии реванша, пестовать в Киеве. Мы это видим насквозь и видим вот эту многоплановую комбинацию, которая ничего не принесла, кроме нового обострения на южных рубежах наших границ и обострения, которое, я надеюсь, все же чему-то научило и британское адмиралтейство, а также Даунинг-стрит, ну и Фоги Боттом, Пентагон и
Белый Вашингтон.
Безусловно, по-другому быть не могло. И здесь дело не только в том, какие корабли ВМС США взаимодействовали с британским эсминцем, какие самолеты разведывательные или иные привлекались со стороны США к этой операции. Вопрос в том, что Вашингтон и Лондон, прекрасно осознавая глубину последствий и их остроту подобного рода действий, и, безусловно, понимая характер нашей реакции, все же пошли на подобного рода тестирование и нашей решимости отвечать при необходимости силовыми методами, и пошли на попытки вскрыть нашу систему береговой обороны, контроля за акваторией. Все это нам тоже понятно. То есть множественность решавшихся при этом задач очевидна. Все это печально, и это отражение того, что горячие головы, которым в меру холодные компрессы прикладывать, они, в общем-то, задают тон в некоторых кругах в этих странах.
У нас осталось до конца первой программы около 2 минут. Такой вопрос. Вот послы России и США вернулись, соответственно, в свои, не в свои, а в чужие, в данном случае, столицы, в Москву, в Вашингтон. И можно ли говорить о восстановлении вот полноценной дипломатической работы, полноценного дипломатического общения? И вообще, эта пауза, она что-то дала обеим сторонам?
Пауза позволила углубленно проконсультироваться нашему послу в Москве, что называется, пройти по всем структурам и на разных уровнях, и на уровне руководства, и на уровне экспертов, обсудить весь комплекс двусторонних отношений, ну и те направления, где у нас США идет интенсивный диалог, и направлений региональных, направлений тематических, таких как, к примеру, климат, ну и многое другое. Это достаточно трудоемкая работа. Кроме того, посла приглашали в федеральное собрание в обе палаты на выступления, на закрытые встречи. У нас были многочисленные обсуждения в многосторонних форматах с участием представителей разного рода ведомств того, что предстоит теперь выполнять с учетом итогов саммита в Женеве. И, конечно, Анатолий Иванович Антонов здесь на самом переднем крае. Я хотел бы пожелать ему успехов и прочей энергии, чтобы она была всегда с ним. И отметить, что мы очень рассчитываем, что наши американские коллеги будут обеспечивать ему должный уровень и круг общения, потому что с контактами все же по-прежнему не до конца отлажено, несмотря на то, что послы действительно вернулись, и у посла Салливана фактически сразу после его возвращения наметился достаточно широкий круг общения в Москве. Здесь важна взаимность. Мы тоже на это обращаем внимание.
Спасибо. Сергей Алексеевич Черепков, заместитель министра иностранных дел России, отвечал на мои и ваши вопросы. Спасибо. Мы надолго не прощаемся.
Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.